Доктор Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 15. Народные группы. Филистимляне и угариты. Расцвет монархии. Символ авторского права 2024. Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сессия 15. Народные группы. Филистимляне и угарит. Расцвет монархии. Добро пожаловать на нашу следующую запись, продолжение на некоторых уровнях дискуссии о движении народов моря. Это забавно, потому что я был бы удивлен, если бы кто-нибудь, кроме очень небольшого процента из вас, когда-либо слышал о движении народов моря, и при этом почти все слышали о филистимлянах. Что же, филистимляне важнее движения в том смысле, в котором мы слышали о филистимлянах, но они были всего лишь крошечной, бесконечно малой частью людей, которые были вовлечены в это движение. Но они входят в число самых известных из всех библейских народов, особенно благодаря Далиле. Итак, мы можем посмотреть на них и почерпнуть из них больше, поэтому мы хотели бы поговорить о том, что я называю филистимлянами после исхода. И эти филистимляне после исхода тесно связаны с текерами, данунами и так далее. Судя по всему, в Ветхом Завете термин «филистимлянин» используется в общем смысле. Евреям, должно быть, было трудно отличить эти племена друг от друга, потому что они ничего не знали об Эгейском море, поэтому они, вероятно, просто взяли название самой могущественной из этих народных групп или тех, которые были ближе всего к этому месту. Евреи были там и использовали это имя для описания всех из них. Итак, когда мы готовимся двигаться дальше, мы хотели бы сказать вам, что когда египтяне победили их, они поселили несколько разных племен в разных областях Израиля, и поэтому эти филистимляне после исхода переселились в этот район не так внезапно, как раньше. Как они это делали постепенно. Пелесет поселился в Пентаполе, пяти городах, упомянутых в Библии, Газе, Гате, Ашкелоне, Ашдоде и Экроне. Итак, это пять городов. Как таковые, это не были филистимские города, здесь их поселили египтяне. И египтяне заселили их, потому что они были вассалами египтян, и, поместив их, эта территория, ребята, стала очень чувствительной для египтян, ясно. Итак, если бы я мог отвлечься на одно-два предложения, вы помните гиксосов. Гиксосы оказали огромное влияние на египетскую мысль. Итак, чему египтяне научились у гиксосов, так это тому, что, несмотря на пустынный регион, отделяющий Египет от Ближнего Востока, египтяне не были в безопасности. Здесь находится пустынная местность протяженностью около 250 миль. Египтяне считали, что этого достаточно. Но в результате гиксосов они узнали, что будут уязвимы, если не смогут контролировать этот сухопутный мост. Итак, чтобы попытаться контролировать сухопутный мост, они взяли филистимлян, которые были их вассалами, и посадили их прямо здесь, где разместили в пяти городах, а затем охраняли подступы к Египту. Пока в этих пяти городах были эти могущественные эгейские воины, их было нелегко вторгнуться. Потом их тоже поставили здесь, к югу от Галилейского моря. Они поместили их сюда, потому что они охраняли Иорданский разлом, который имел стратегическое значение. Затем они поместили их сюда, в Амман, потому что этот город контролировал всю восточную часть этого региона. Таким образом, с помощью этих стратегических поселений гейцев они, по сути, создавали мощную опору, защищающую Египет от ненавистных семитов. Вот почему они поселили их там, где они остановились. Поэтому они были расселены в нескольких регионах. Но к Экс-веку они распространились не только по упомянутым мною регионам. Таким образом, в культурном отношении филистимляне явно уникальны для этого региона. Они эгейцы, и это видно по их керамике. Что ж, если бы вы знали, как будет выглядеть семитская керамика, вы бы это поняли. У меня есть для вас типичная эгейская керамика. Произведения искусства и их элегантность намного превосходят все, что есть в семитском мире. Даже на этом очень раннем этапе присутствия Эгейского моря факт заключается в том, что керамика Эгейского моря превосходила все, что производилось семитским миром. Итак, они производили очень своеобразную керамику. у них были характерные погребения. Это не обязательно филистимляне, потому что позже мы знаем, что египтяне использовали такие же погребальные гробы, но мы называем эти антропоидные глиняные гробы, потому что они по форме напоминают людей и построены из глины, и людей хоронили в них. Их. И это немного сложно сказать, но, возможно, ваш глаз сможет это уловить. Вот голова и, конечно, уши, но вот подбородок, а под подбородком видны две руки, которые непропорциональны телу, но именно такой формы были эти глиняные гробы. Это отдаленно напоминает мне посмертные маски микенских царей. Конечно, не идентичны, но напоминают мне посмертные маски микенского царя. Так что, во всяком случае, это были погребальные гробы некоторых из этих филистимлян. Мы знаем, что на раннем этапе они впитали в себя религиозные божества, богов и обычаи этой местности. Они были семитизированы очень рано. Так почему же филистимляне занимают такое большое место в Библии? Что ж, они имеют большое значение в Библии, потому что они очень сильные воины. У них было оружие победы. Из одних царств 13-19 мы знаем, что филистимляне пользовались монополией на железо в этом районе. Это не значит, что древнему миру потребовалась целая вечность, чтобы найти железо. Древние люди знали о железе с давних времен. Это было уникально. Он был тяжелым, и с ним было слишком сложно работать. Лишь где-то раньше, чем сейчас, то есть, вероятно, в 1500 году до нашей эры или около того, люди наконец научились плавить железо. Железо нельзя расплавить при температуре обычного огня. Если бы я попытался зажечь огонь под металлическим куском железа, это ничего бы с ним не сделало, кроме как просто согрело бы его. Они не могли плавить железо. Где-то в истории человечества они узнали этот секрет и сделали это с помощью того, что мы знаем как систему сильфонов. В ранней американской истории эти кузнецы, кузнецы по железу, которые работали с подковами и тому подобным, могли плавить железо с помощью конструкции, напоминающей гармошку, которая увеличивала поток воздуха через металл. Чем больше воздуха, тем горячее может стать пламя. Когда-то люди в эгейских кругах научились плавить железо. Конечно, если его расплавить, вы сможете сделать то, что сделали люди. Мы можем быть уверены, что некоторые будут продолжать это делать, мы превратим их в агентства, с помощью которых будут убивать людей. Итак, это было в древности. Прежде чем превратить железо в практичные вещи, такие как керамика и орудия труда, они превратили его в оружие. Итак, у филистимлян было железо, а железное оружие в войне давало им непобедимое преимущество. На самом деле Библия говорит о хананеях и их железных колесницах. Ну, в радиусе 500 миль от Израиля нет железа. Итак, все железо приходилось импортировать, и, конечно же, хананеи ничего не знали о том, как выплавлять железо. Итак, железо, которое было в этом районе, было привезено в регион посредством торговли или покупки, и у филистимлян была эта технология, и это сделало их победоносной силой, потому что они могли иметь железные мечи. Таким образом, филистимляне были одними из самых грозных народов, с которыми приходилось иметь дело израильтянам, и их влияние было настолько велико, что в конечном итоге они закончились не тем, что они его навязали, а тем, что римляне приняли название, которое они назвали территорией Палестина. Они являются одними из самых важных людей библейских времен, и, конечно, мы в то же время несколько грустно смеемся над выходками Самсона с филистимлянками. Итак, они оказали влияние на евреев и в других отношениях. Я думаю, мы собираемся обратить наше внимание на последние из мест и народов, с которыми мы хотим иметь дело, прежде чем мы перейдем к библейскому тексту. Вот куда мы направимся позже в этой лекции, и это сайт Угарита. Опять же, большинство моих карт утеряно, поэтому я не могу точно показать вам, где находится Угарит, но я могу указать это на такой карте здесь, в этом регионе, на которой указывает мой курсор. У нас есть древний город Угарит. А Угарит был городом, о котором мы толком ничего не знали, пока его случайно не нашли. Почти столетие назад местный житель пахал, и кончик его плуга обнаружил артефакт, и это оказался артефакт с городища Угарит. И вот, спустя почти два поколения, мы все еще ведем раскопки в Угарите. Главным экскаватором был французский священник по имени Клод Шеффер. И когда вы видите это место, вас поражает то, что это идеальное место для торговли. Как вы можете видеть, где это здесь, это Кипр? Вы можете увидеть лишь небольшую часть расширения, самого восточного расширения Кипра. Кипр, конечно, был местом, откуда древние добывали большую часть меди. Итак, Угарит находится прямо за океаном от Кипра. Здесь проходят основные торговые пути, Арпад, Алеппо и так далее. Конечно, это также запрещает торговое движение с севера на юг. Другими словами, он расположен в центре торговых путей восток-запад и север-юг, что делает его идеальным торговым центром. Так было на протяжении всей его истории, пока его не уничтожили движение народа моря. Таким образом, сайт идеально подходит для торговли. Когда это место было обнаружено, его язык и литература имели огромное значение для библейских исследований. Причина в том, что на самом деле причин несколько, и мы поговорим о них. Вы увидите, что у меня гораздо больше информации об Угарите, чем я собираюсь рассказать. Но я хотел вам сказать, что Угарит, даже если вы никогда не слышали этого термина, Угарит — это отдельная дисциплина. Есть мужчины и женщины, которые всю свою жизнь посвящают изучению угаритизма. Угарит — это дисциплина, в которой есть свой язык, своя грамматика, свои лексиконы, своя библиография. Это сама по себе дисциплина, поэтому она хорошо развита. Одна из самых интересных особенностей Угарита заключается в том, что это один из самых ранних алфавитных языков, когда-либо обнаруженных. Раньше мы думали, что Угарит когда-то был самым ранним алфавитным языком, который когда-либо был найден. Теперь мы знаем, что это неправда. На самом деле, они продолжают отодвигать дату в алфавите, и я думаю, что на данный момент мы находимся примерно в 1700 или 1800 году, к дате изобретения самого раннего алфавита. Но, конечно, Угарит дает нам множество табличек, тогда как ни один из этих других предложенных алфавитов не дает нам никаких табличек. Итак, это семитский язык, очень тесно связанный с ивритом. Его алфавит состоял из 30 согласных, написанных клинописью. Если бы вы, как непрофессионал, смотрели на аккадское письмо, если бы вы смотрели на табличку с клинописью, она могла быть написана на шумерском, аккадском, угаритском или хетском языках, и вы не смогли бы заметить разницу. Это выглядело бы все равно. Но угарит, язык, очень тесно связанный с ивритом, и это, конечно, одна из причин, которая делает его такой важной языковой находкой для иврита. Итак, мы собираемся ограничить наши комментарии по этому поводу всего несколькими вещами, но на это стоит обратить ваше внимание. Я думаю, что из всех языков, которые я изучал в студенческие годы, помимо иврита, моим следующим любимым был угаритский. Таким образом, хотя Угарит и не единственное место на Западе, где были найдены таблички, это единственное место, где имеется сколько-нибудь значительное количество табличек, за исключением Эблы. Кроме того, это единственная табличка, имеющая какое-либо значение во втором тысячелетии до нашей эры. Угарит был разрушен примерно в 1200 году. Его так и не заселили повторно, но он оставил нам сотни табличек, которые сегодня для нас совершенно бесценны. Возможно, самым счастливым результатом этой находки станет ее значение для изучения иврита, особенно для еврейской поэзии. Он имел огромную ценность для изучения синтаксиса Ветхого Завета, грамматики иврита и хепикслегомена. Хепикслегомена буквально означает «написанное один раз». Итак, когда мы имеем дело с таким языком, как иврит, иногда встречаются слова, которые встречаются только один раз, и мы просто не уверены, что это слово означает. Итак, когда мы смотрим на угарит, первое, о чем я хотел бы сказать вам, это то, что этот язык оказал удивительное влияние на еврейскую Библию. Когда я был студентом в ранние годы, я много работал над псалмами. И я помню, как ходил и смотрел комментарии к псалмам, сделанные еще в 30-х и 40-х годах. И буквально то, что сделали бы комментаторы, это перестроили бы, изменили еврейскую Библию, чтобы она соответствовала греческим поэтическим структурам. Другими словами, некоторые из этих ранних комментариев были написаны, и комментатор считал, что еврейский язык испорчен. И поэтому они попытались привести его в соответствие с греческими литературными структурами. Что ж, теперь мы, конечно, знаем, что это был балдердаж. И действительно, ивритская поэзия, которая существует сегодня, очень хорошо вписывается в структуру поэтической прозы Угарита. В Угарите нет псалмов как таковых, но есть поэтическая проза, которая так хорошо подходит, что создала благоприятное положение для изучения еврейской поэзии. Теперь ученые не тратят время на изменение текста на иврите, а в основном пришли к тому, чтобы принять текст на иврите таким, какой он есть, благодаря влиянию Угарита. Когда я был молод, Мишель Дахут, великий католический ученый, написал трехтомный комментарий к псалмам в «Якорной Библии» и, по сути, занял очень консервативную позицию по отношению к еврейскому тексту, заключающуюся в том, что он не будет менять согласные еврейского текста. Теперь он изменил гласные, но не согласные. Подобные вещи произошли благодаря Угариту, и поэтому он помог нам понять особенно еврейскую поэзию, а также грамматику и синтаксис иврита. Это помогло нам понять странные и редкие слова, с которыми мы не знаем, что делать. Я помню, когда я стал новообращенным ко Христу, я помню, что по какой-то причине это могло быть просто Божьим суверенитетом. Меня просто потянуло к Ветхому Завету. Мне просто понравилось с самого начала. Но если вы читаете Ветхий Завет, особенно в первые несколько раз, у вас возникает много вопросов. Я помню, потому что тогда мы читали короля Иакова почти все из нас, и я помню, как читал пророков, и они говорили под пророческим влиянием о вырубке рощ. Рубить — это слово, которое мы больше не используем. Это значит сократить. И они говорили о вырубке рощ, как будто вы каким-то образом нападали на ханаанскую религию, вырубая эти рощи. И я помню, как в молодости я был так озадачен, задаваясь вопросом, как деревья могут быть грешными и почему они их вырубают. Ну, конечно, теперь мы знаем, что это вовсе не рощи. На самом деле это деревянные изображения женского божества по имени Ашера. Но видите ли, мы знаем, что, во многом под влиянием Угарита, переводчиков короля Иакова, они просто догадывались. У них было слово, означающее «резать». Ну, если ты что-то вырубаешь, то это, должно быть, деревья. Но благодаря таким сайтам, как Угарит, мы теперь знаем, что они вырезали деревянные культовые изображения. Итак, Угарит оказал нам огромную, огромную помощь в понимании нашей еврейской Библии. Я бы даже сказал, что для моих целей, для целей еврейского текста, я бы даже сказал, что помимо свитков Мертвого моря, для понимания нашей Библии, я бы сказал, что Угарит является самой важной находкой табличек. И по второй причине, не только о иврите, но и потому, что практически все, что мы знаем о ханаанской религии, мы знаем из Угарита. Когда вы читаете Ветхий Завет, у вас появляется довольно четкое представление о том, что ханаанская религия была ужасной вещью. Но Ветхий Завет не очень ясно говорит вам, во что они верили. Есть несколько ужасных вещей, которые они совершили, например, принесение в жертву младенцев и тому подобное. Но на самом деле мы мало что знаем о ханаанском богословии из Ветхого Завета. Мы просто знаем, что это было греховно. Дойдя до Угарита, мы обнаруживаем, что, напротив, теперь мы знаем, какое богословие характеризовало ханаанскую религиозную мысль. Мы знаем, что это во многом было связано с временами года и плодородием, но многое из того, что мы знаем о ханаанском богословии, пришло из Угарита. Итак, я бы посоветовал вам, если вы когда-нибудь решите стать исследователем Библии, вы должны оставить место в своем обучении для развития практических знаний угаритского языка. Итак, я закончу это, сказав вам, что, конечно же, была допущена целая какофония ошибок, потому что эти таблетки были настолько мощными и такими важными, что мы вступили в период, в который некоторые, я не думаю, что я создал этот термин, мы вошли в период пангуритизма. Другими словами, мы как будто надели специальные угарицкие очки и прочитали весь Ветхий Завет в свете угарита. И это означало, что было много вещей, которые были неправильными, и я не собираюсь говорить о них, потому что мне нужно продвигать нас по нашему курсу. Мы прошли чуть больше половины пути, и нам еще многое предстоит пройти. Итак, я собираюсь просто сказать вам эти вещи об угарите, а затем покинуть этот сайт. Как ни странно, одна из самых случайных вещей в угарите заключается в том, что он был разрушен. В духовке были найдены таблетки, которые даже не были доведены до готовности. А поскольку он был разрушен и больше никогда не заселен, то все в угарите было найдено на месте, то есть в своем первоначальном окружении. Это идеальная находка. Когда вы строите вершину здания за зданием за зданием, это уничтожает улики, тогда как когда участок просто разрушается, вы теряете кое-что, но получаете много вещей, потому что оно никак бы не раздавливается последующими зданиями. Итак, что мы собираемся сделать в оставшейся части нашей ленты, на этой ленте, так это обратить наше внимание на предметную область, имеющую определенное значение, а именно на подъем монархии в Израиле. Итак, я начну с разговора о раннем Израиле. Существует множество исторических книг, и некоторые из лучших из них – обзор истории Израиля Леона Вуда, история Израиля Джона Брайта, царство священников Юджина Мерилла. Честно говоря, когда у вас есть все три из них, у вас достаточно. Сегодня появилось много новых историй, более современных, но, черт возьми, я вам говорю, эти три парня проделали отличную работу в своих историях. И если у вас есть эти три, вы в хорошем положении. Мы хотим поговорить о периоде судей. И опять же, мы не собираемся тратить на это много времени, но то, что археология открывает нам из длительного периода судей, это период времени, который грубо, просто чтобы дать вам круглую цифру, составляет 350 лет, примерно, просто чтобы дать круглую цифру. А когда читаешь «Судьи», это удручающая книга. Я полюбил эту книгу, и поэтому в своих церковных служениях я люблю преподавать по этой книге. И моя жена, сегодня нам исполняется 48 лет. Когда она узнавала, что я обучаю судей в своей церкви, она говорила: «А нет. Это не совсем книга о том, как они уехали в закат и жили долго и счастливо. Это депрессивная книга». На самом деле в книге очень мало историй счастливых или даже нейтральных. Эта книга призвана рассказать нам, что дела обстоят действительно плохо. Что мы знаем об археологии того периода времени, так это то, что она показывает нам, что люди, которых мы называем Израилем, на самом деле не были людьми. Люди предполагают, что они имели общую этническую идентичность и строили нацию. Ребята, мы видим в Судьях то, что они не были нацией. В книге Судей есть только один раз, когда народ Израиля полностью объединился, и это — убивать друг друга. В одной из последних историй книги идет Великая гражданская война, в которой 11 колен сражаются с одним коленом Вениамина и практически истребляют его. И это единственный раз во всей книге, когда племена сотрудничают. И в таком случае убивать друг друга. Они не были народом и не были нацией. Они представляли собой собрание племен, и, очевидно, существовало огромное количество религиозного отступничества. Итак, важно понимать, что археология учит нас, что этот период не был временем процветания. В сельской местности все простовато, крупных городов не так много. Здесь практически нет монументальных сооружений. И этот период, откровенно говоря, выглядит так, будто он был не только сельскохозяйственным, но и относительно бедным. Поэтому нам будет полезно помнить, что судьи связаны с движением народов моря. Действие движения народа моря происходит примерно в середине книги Судей, и мы думаем, что в движении народа моря произошло следующее: когда эти племена продвигались по побережью, многие города были захвачены, а некоторые были разрушены. Кажется, это создало часть того хаоса, который мы видим в книге Судей, политического хаоса, когда политического порядка мало или совсем нет. Египтяне потеряли контроль над Сиро-Палестиной. Итак, хаос среди судей, вероятно, каким-то неизмеримым образом связан с хаосом в движении народа моря. Необходимо поговорить об одном последнем пункте преемственности со следующим периодом объединенной монархии. Судьи – неудачный термин для этого периода, поскольку он на самом деле не характеризует книгу. Позвольте мне рассказать вам кое-что о странной культуре евреев. Многие из названий книг Ветхого Завета, которые есть в вашей Библии, многие из ваших имен не являются названиями этих книг в еврейской традиции. Другими словами, имя Судьи мы получаем не из книги Судей, мы получаем его из Септуагинты, греческого перевода Ветхого Завета. Поскольку речь идет о людях, которые судят, авторы Септуагинты, по понятным причинам, дали книге название Судьи. Но как в еврейской Библии, так и в древнем месопотамском мире было общепринятой традицией делать первые несколько слов книги названием. Итак, название книги Судей на самом деле не Судьи, а это произошло после смерти Иисуса Навина. Итак, настоящее название нашей книги – это произошло после смерти Иисуса Навина. И, конечно же, большинство читателей знают, что смерть Джошуа не принесла ничего хорошего. В то время как библейский текст изо всех сил старается рассказать нам, как Бог воздвиг Иисуса Навина, чтобы он последовал за Моисеем, как Бог взял дух, который был на Моисее, и вложил этот дух в Иисуса Навина, и как Иисус Навин был точным продолжением Моисея, потому что, когда вы читаете Иисуса Навина, в главе 1 Иисусу Навину снова и снова говорят о том, что соблюдение закона является средством достижения успеха. Ну, то же самое и с Моисеем. Но когда Джошуа умирает, как это ни удивительно, лидера не остается. И текст не говорит нам, почему. Если бы Бог приложил все усилия, чтобы воскресить Иисуса Навина, мы могли бы спросить себя, почему он не воздвиг преемника Иисуса Навина. Ну, текст нам об этом не говорит. Я хотел бы сделать предположение от вашего имени и сказать, друзья, что когда вы читаете рассказы в Библии о Моисее, и вы читаете рассказы об Иисусе Навине, израильтяне не следовали ни одному из них. Несколько раз Моисею приходилось просить Бога заступиться, потому что израильтяне собираются убить его. Они настолько далеки от Бога. И когда мы доходим до книги Иисуса Навина, когда мы подходим к концу книги Иисуса Навина, я думаю, что это будет в 13 главе, если моя память сегодня работает. В 13 главе Иисус Навин смотрит на израильтян и говорит, как долго вы собираетесь там оставаться. Потому что они находятся на восточном берегу реки Иордан. И Джошуа говорит, подойди сюда и следуй за мной. Давайте покорим землю. И когда мы доходим до конца книги Иисуса Навина, она прямо говорит нам, что, хотя некоторые земли были завоеваны, большая часть земель — нет. Итак, готовя нас к тому, куда мы идем в потоке истории еврейской Библии, я пытаюсь подчеркнуть, что, возможно, Бог не создал преемника Иисуса Навина, потому что они не последовали за людьми. Что Бог уже воскрес. Они не последовали за Моисеем до такой степени, что все, кроме горстки, были похоронены в пустыне. Они не последовали за Иисусом Навином, потому что, когда вы читаете одних ю главу Иисуса Навина, в ней в каждом отдельном случае говорится, что ни одному племени не удалось завоевать данную ему землю. Так что, возможно, одна из причин, по которой Бог не воздвиг лидера, заключается в том, что он готовил их к готовности, наконец, принять лидера, которого воздвигнет Бог. Ну вот и все. Давайте посмотрим на мои комментарии здесь, посередине. И последний момент, связанный со следующим периодом, заключается в том, что «судьи» — не очень хороший термин, потому что в книге «Судей» ни один из судей никогда не называется судьей. Если их не называют судьями, вы можете спросить, с какой стати мы называем эту книгу судьями. Ну, это потому, что половина из них, как говорят, умеют судить о форме глагола. Ни одному из судей никогда не присваивается звание судьи. Во-вторых, даже форма глагола «судить» используется даже не для всех его лидеров. Даже глагольная форма используется не для всех его лидеров. Так что, по сути, я бы хотел сказать, что на самом деле не было единой должности, называемой судьей. На самом деле, я думаю, что то, что происходит в книге «Судей», имеет определенное значение, и есть этот важный момент. Похоже, отсутствовал административный механизм, позволяющий управлять чем-либо, кроме племени. Итак, я хотел бы предложить вам что-то вроде этого. Книга судей открывает не нацию, не народ, а индивидуальную деятельность различных колен. Иногда племена соглашались сотрудничать и следовать за кем-то, кого мы называем судьей, а иногда нет. Но я не уверен, что существовала должность судьи, которая действительно управляла страной. Вместо этого у меня есть подозрение, что Израиль управлялся не с помощью должности кого-то, называемого судьей. Израилем правили старейшины племен. На самом деле книга посвящена трайбализму. Если вы не делаете заметок, я бы посоветовал вам записать это, потому что именно это и происходит. Нет сплоченности так называемого народа. Это собрание 12 разных племен, у которых есть взаимная антипатия друг к другу, зависть и нежелание сотрудничать и объединяться как народ Божий. Итак, если мы посмотрим на так называемых судей, то их 12 не случайно. Вероятно, это число выбрано специально из-за 12 колен. Есть 6 главных судей и 6 второстепенных судей. И анализ этих судей, тех так называемых судей, как я вам уже говорил, никто из них никогда не назывался судьями, показывает, что единственное, что было общего у каждого судьи, это то, что они были лидерами. Каждый судья был лидером. Это все, что у них было общего. Не было никакой преемственности от одного судьи к другому, как можно было бы ожидать, если бы это была должность. Хорошо, я, вероятно, сейчас вдаюсь в подробности в том смысле, что говорю вам о концепции политического поста, и я говорю вам, что существует очень мало доказательств того, что существовал политический пост деятеля. Кого можно назвать судьей? Когда каждый из этих политических деятелей руководил страной, он избавлял их от врагов. Итак, я думаю, что это очень важное различие, поскольку мы рассматриваем данный период времени. Поэтому акцент, в-четвертых, должен быть сделан на деятельности руководителя, а не на должности, которая могла быть мифической. Хорошо, теперь у меня есть, когда я был ребенком, была поговорка о том, что мне нужно жарить другую рыбу. Я имею в виду то, что, по моему мнению, является настоящей проблемой в библейских исследованиях, и это контраст, который, предположительно, возникает между судьями, потому что судьи должны равняться теократии и королевской власти, что равняется монархии. Итак, я часто это слышу, и они говорят о том, что в книге судей у нас есть период теократии, но не монархии, потому что только Бог является монархом в теократии. И я, очевидно, пытаюсь подготовить почву для отказа от этой модели. Итак, во-первых, когда я смотрю на то, что происходит в судьях, это не более теократия, чем то, что мы имеем в монархии. Бог всегда правит. То, что делают судьи, по моему мнению, частично, это только часть, но это важная часть. Судьи показывают, ладно, это спорно, поэтому не все со мной согласятся. Судьи показывают, что происходит, когда вы не желаете следовать за лидерами, которых воздвигает Бог. Я думаю, что в книге судей 3 или 4 раза говорится, что в те дни не было царя в Израиле, каждый делал то, что считал правильным. Это нехорошо. Когда каждый делает то, что считает правильным, это приводит к хаосу, и именно эта книга судей и призвана нам показать. Он показывает нам период трагедии, богословского отступничества и национального распада. Итак, я предлагаю вам, вопреки мнению некоторых авторов, судьи — это не идеальное время, это время великой трагедии. Хорошо. Итак, я отвергаю концепцию, согласно которой то, что мы называем периодом судей, около 300 с лишним лет, не является уникальной теократией, потому что Бог все еще управляет Израилем через судей, так же, как Он управлял Израилем при Моисее, и так, как Он будет править Израилем при Давиде, и так же, как Он будет править Израилем при Иезекии. Бог – вечный царь Израиля, Бог – вечный царь мира, и я отвергаю концепцию, согласно которой судьи – это теократия, как будто она уникальна. Итак, позвольте мне быстро подготовить почву для нас и попытаться изложить суть. Слово «теократия» — это слово, которое не является библейским. Когда я говорю, что это не библейское слово, Я имею в виду не то, что идея не библейская, а то, что это слово никогда не встречается в Библии. Теократия – это сочетание двух греческих слов. Оно происходит от греческого слова «теос», обозначающего «бог», и «архос» или «архонтос» – «правитель». Итак, этимологически теократия означает «правление Бога». Ну, это моя точка зрения. Бог всегда правит. Не существует периода, когда бы не существовала теократия. Вопреки тому, что могут подумать американцы, Бог по-прежнему является царем мира. Это теократия в том смысле, что Бог по-прежнему правит миром. Америка не является теократией, но Бог правит по сей день. Итак, как же мы стали называть этот период теократией? Ну, в своих заметках я упомянул вам Иосифа Флавия в середине страницы. Иосиф Флавий, я уже упоминал вам ранее на наших пленках, что Иосиф Флавий был генералом, участвовавшим в восстании против Рима. И, конечно же, он потерпел поражение, и только благодаря его ловкости рук была спасена жизнь Иосифа Флавия. Он спас себя, потому что убедил римлян в том, что он ясновидящий пророк. А римлян всегда интересовало будущее, люди уверены в этом. Его всегда интересовало будущее, поэтому он убедил их, что его стоит держать рядом. После того, как Иосиф спас ему жизнь, он как бы изменился и стал большим поклонником Рима. Итак, Иосиф Флавий написал несколько томов «Войны евреев» и «История евреев». И в своей книге, когда он писал «Историю евреев», когда он пришел к написанию раздела «Истории о судьях», он выдумал в своем уме мысль, что это было идеальное время. Причина, по которой он это сделал, заключается в том, что Иосиф Флавий обвинил в бедах Израиля его руководство. Он считал царей Израиля, в частности царей Ирода, причиной того, что Израиль пережил такие тяжелые времена. Он пришел к мысли, что отсутствие царской власти является секретом успеха, и поэтому он начал с удивлением смотреть на книгу судей, как на идеальный период. Это было идеально, потому что не было короля, это была теократия, и для него это была модель, которую он представил. Ну а та модель, в которой судьи были теократией, а период монархии был как-то плохой идеей, та модель действительно прижилась и прижилась к нам по сей день. Итак, я хотел бы возразить против этой модели, сказав вам, что судьи — это не период спокойствия и не идеал. Это не период теократии в том смысле, что она противопоставляется монархии. Судьи — это период хаоса первого порядка. Я продемонстрировал это вам в простом словесном исследовании. Если мы посмотрим на эти слова, мы увидим, что в книге «Судей» слово, которое доминировало в Исходе, Левите, Числах, Второзаконии и Иисусе Навине, слово «Тора», «Тора» — это еврейское слово, обозначающее закон. Во всей книге «Судей» слово «Тора» ни разу не встречается. Моисея называют пророком. У Иисуса Навина есть пророческая деятельность, но во всей книге «Судей» слово «пророк» встречается только один раз. У нас есть пророчицы в Исходе и Числах, но в Судьях пророчица появляется только один раз, Девора. Если вы вернетесь к главам с 16 по 18 Второзакония, священник является одним из управляющих должностных лиц в Конституции Израиля, но во всей книге Иисуса Навина единственный священник, который упоминается, это один священник в главах с 17 по 18, и он продажен. Когда мы читаем книгу Исход, последняя треть Исхода описывает строительство скинии и служителей скинии. Фактически, в Исходе скиния настолько священна, что в конце завершения строительства скинии текст сообщает нам, что Бог сошел и поселился в скинии. Что интересно, в книге Судей слово «скиния» ни разу не встречается. Когда мы читаем в Исходе, Левите и Второзаконии, религиозная система Израиля построена вокруг трех святых дней, событий паломничества, во время которых Израиль должен прийти в Иерусалим или прийти в какое-то центральное место, и они предстают перед Богом Израиля. Что ж, во всей книге Судей слово «праздник» или «святой день» не встречается ни разу. Когда мы читаем Исход и Левит, мы неоднократно читаем о святая святых, о жилище Божием, ковчеге. Когда мы добираемся до книги Судей, ни разу не появляется слово «ковчег». Когда мы берем центральные богословские слова Ветхого Завета, слова «благодать», «хесед» и «курица», это еврейские слова, которые переводятся в первую очередь как благодать или какая-то форма слова благодать. Слово хесед или курица встречается только в первой и восьмой главе всей книги, поэтому, когда вы складываете всю эту информацию вместе, она говорит вам, что весь период судей — это ужасное отступничество, ненормативный религиозный опыт. И, по сути, то, что нам говорят судьи, это не идеальный период теократии, а слово, на котором я лично настаивал бы. Это не теократия и, конечно, не монархия, но это период анархии. Нет никакого правила. Это альфа-приватив. Это отсутствие лидерства. Это период времени, когда библейский текст говорит нам, что существует хаос, отступничество, все выходят за рамки своей правильной категории. Это то, что один ученый назвал WUD, мир вверх тормашками. Итак, по моему опыту и моей оценке, судьи делают что-то вроде этого. Здесь у нас есть царское руководство людей, которых я бы назвал царями, Моисей и Иисус Навин, конечно, но вы можете с этим не согласиться. А здесь мы видим следующих царей, начиная с одних царств восемь. И судьи, по своей сути, представляют собой многоточие. Это период истории между тем, как все должно быть. Это период катастроф и хаоса. И, конечно же, это также период времени, когда у власти находятся их враги. Но заметьте вместе со мной, что враги невелики. Не то чтобы египтяне постучали в дверь. Не то чтобы ассирийцы пришли их терроризировать. На самом деле все их враги в книге судей — местные. Аммонитяне, моавитяне и филистимляне — все эти меньшие царства, которые могут фактически победить Израиль, потому что Израиль не един. Хорошо, на мой взгляд, важно предложить вам изучить самостоятельно, чтобы понять, хотите ли вы согласиться с этой идеей. Я вижу, что это период, когда Бог приближает дело к божественной воле. Это период, в течение которого Бог продолжает приближать дело к божественной воле. Этот промежуточный период — это период, когда божественная воля игнорируется, не подчиняется и подвергается злоупотреблениям на протяжении всей этой книги. Что ж, теперь вы, возможно, захотите мне сказать, ну, если это период полного непослушания, то какова будет теология книги? И если бы я сказал это вам, я бы ответил, что эта книга показывает приверженность Бога завету, который он заключил через Моисея. Эта книга показывает нам удивительную благодать Божью. Хотя Бог в каждом случае наказывает их за непослушание и отступничество, книга показывает нам, что Бог будет настойчиво добиваться того, чтобы привести их туда, где Бог сможет осуществить свое желание для них. Странно, что в книге слово «благодать» почти не встречается, но я думаю, что каждая история — это история благодати. В каждом случае Бог спасает его отношения со своим заветным народом. Итак, вот последовательность, которая присутствует во всех шести основных историях. Израильтяне совершают отступничество. Они грешат. Бог поднимает угнетателя. Люди кричат. Бог поднимает освободителя. Это встречается в каждом цикле книги. Люди грешат. Бог поднимает угнетателя. Люди кричат от боли. Бог поднимает освободителя. И вот чего никогда не происходит в книге. Ни разу. Народ кается. Итак, мы видим, что, несмотря на постоянное участие Бога в их делах, люди никогда не каются. Итак, на протяжении 300 с лишним лет мы, похоже, никуда не денемся. На мой взгляд, цель этого периода — подготовить израильтян к тому, куда Бог хочет, чтобы они шли. Здесь все израильтяне погибли в пустыне. Ну, здесь они не в пустыне, но все они умрут без исполнения Божьих обетований. Итак, здесь происходит то, что я верю, что Бог использовал этот период времени, чтобы привести их туда, куда Бог хочет идти, а именно познакомить их с благочестивыми царями, такими как Давид и, возможно, в меньшей степени, как Соломон. Итак, имея это в виду, я попытался подготовить вас к тому, что я считаю великим грядущим событием, а именно к формированию монархии. И в нашей следующей ленте именно с этого мы и начнем, это формирование монархии и то, как все это вписывается в предысторию и что делает Бог. Итак, мы сделаем паузу, а затем вернемся и или начнем сначала. Я возвращаюсь, вы только начинаете сначала, а мы будем смотреть на становление монархии. Хорошо, спасибо за внимание. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сессия 15, народные группы, филистимляне и Угарит, расцвет монархии.